Значит, что с самого начала буквально Павел начинает рассказывать о чем? О ком? О себе. Да, есть там предостережение, но он с первой, ну, буквально с первых глав начинает раскрывать, ну, как раскрывать, как мы говорили, свое сердце. Да? Вот об этом мы говорили, что какой сюжет? Да, какой? Нет, вообще, во втором послании к Коринфянам, да, буквально вот с первой главы он понемногу начинает хотя бы какие-то там моменты вставлять немного, но он в основном раскрывает свое сердце. То есть он рассказывает, что его волнует, да, о чем он переживает. Ну, я имею в виду, ну, как бы сказать, не просто за Коринфян, не ситуативно, то есть он не рассказывает там, ну, он не реагирует на какую-то ситуацию в Коринфе. Что вот, Коринфян, я опять слышал, что у вас там то да сё, то вот и пятое, десятое, да? Он там очень коротенько касается вот этого вот их ситуации с этим, с отлученным этим братом, да, которого нужно было в Ариад принять, чтобы он там сильно не убивался и не печалился, да? Но он понемногу начинает рассказывать о себе, да? Что его лично Павла, его, да, волнует, о чем он переживает и как он, в принципе, живет, да? Вот о чем мы с вами как бы говорили и читали. В прошлый раз мы пытались вот и то, что мы прочитали с вами до этой главы, да, вот до шестой. Вот. И этот вот Павел, да, оказывается, живет очень, как это сказать, необычными, не то что мерками, а несколько необычными там ориентирами, очень необычными желаниями, очень интересными какими-то переживаниями, которые касаются в основном чего? Христа и вечности. Вот, что мы с вами заметили, да? То есть, что его вот эти вот интересные вот переживания и чаяния и все остальное касаются Христа и вечности, да? Он говорит, что сегодня мы, ну, живем временно очень, да? То есть, что сегодня то, что мы переживаем, достаточно трудно и сложно, ну, как бы сказать, назвать счастливой жизнью, да? Он говорит, что в общем-то, ну, как сказать, что те трудности, которые сегодня на нас сваливаются, да, мы переносим достаточно, ну, легко и с радостью. Почему? Потому что для нас это не конечная цель, да? Для нас это не смысл жизни, потому что у нас смысл жизни – это встреча со Христом. Да? И то, что вот сегодня мы там мучимся, там, или то, что сегодня у нас там тяжело, гонят нас, или еще что-то такое, это все явление временное. А почему? Потому что он говорит, видимое временно, невидимое вечно. Это отсюда цитата, вот это вот второе послание к Коринфянам. Вот. И вот это вот понемногу он раскрывает свое сердце и рассказывает нам, что чем он живет, что его заботит, что ему интересно. Да? И выясняется, что, в общем-то, он живет здесь на земле, служа Господу, да, живет этим Евангелием, но самое основное, самое яркое, что он, в общем-то, ждет и ожидает, это встреча со Христом и вечность, которая приближается, да, к его жизни. Вот. И это, в общем-то, ну, как бы яркий пример того, что призван, что ли, так, да, на что призван ориентироваться, ну, наверное, христианин, подражающий Христу и подражающий апостолу, да. Вот. А можно ли так жить? Судя по тому, что живет Павел, можно, да, и он дает нам этот пример. Как бы сказать, легко ли так жить? Ну, наверное, легче, чем мучиться неизвестностью, или чем, может быть, мучиться суетой, или, может быть, даже там, не знаю, там, что-то там, мучиться проблемами с настоящими. Потому что Павел, он в отношении этих вот проблем, которые его сегодня окружают, их немало. Как он к ним относится? Да. Он обзывает их кратковременными, легкими и ничего не значащими. Понимаете? То есть, откуда у него такая вот интересная позиция? Вот из-за того, что ему открыта вечность, да? Или то самое. И плюс еще сила Божия действует в его жизни, производя вот эти вот, ну, какие-то, ну, как бы, давая ему силу пережить все вот эти вот моменты.
Мне кажется, вот, в жизни, я думаю, что ведь иногда бывают не все такие тяжелые, мы вот такие проходим, как сказать, испытания.
Мы говорили об этом, да? Мы говорили, что на самом деле посмотреть на жизнь Павла, да, и почитать Деяния апостолов, вспомнить, что с ним приключилось, легкими их никак не назовешь по сравнению, понимаете? Но вот по сравнению, если вот сравнивать с беспечной жизнью, допустим, среднестатистического там, не знаю, грешника, да, то, может быть, или там среднестатистического сегодняшнего христианина, то жизнь Павла легкой и прогулкой не назовешь. Мы видим, что он много претерпел, мы видим, что он много пострадал, но он смотрит на что-то другое, опять и сравнивает опять же с чем-то другим, и говорит, что все то, что со мной приключилось, это для меня легкие и кратковременные. Почему? Потому что он говорит, сравнивает. Я говорю, они в сравнении с той славой, которая нам должна открыться. Той славой, которая нам должна открыться. И потому, на самом деле, если смотреть так, да, на жизнь, на виде вечность, как видел Павел, то тогда, на самом деле, наши жизненные вот эти заключения, они не такие уж, если в сравнении. Если в сравнении, если смотрящим сравниваться, в общем. Вот в чем. Тут где точка, как это сказать, где точка отсчета? Где вот этот так называемый вот якорь, да?
Иов потерял сколько детей.
Да.
Бог дал, Бог забрал. И духом не упал.
По сравнению. То есть по сравнению с друзьями, Иов был очень, пострадавшим человеком, да? В сравнении еще с Божьим величием, он был, считал, что говорит, я ничего особо не произошло. Так вот, смотрящим сравнивать. И мы, мы говорили, да, что Павел открывает свое сердце, он, его мировоззрение, его взгляд на жизнь очень своеобразный, он отличается полностью от мира и тем, что живет, чем живет этот мир, да, но этот взгляд, в общем-то, дает ему силы переживать очень тяжелые и страшные дни своей жизни. Да, вот этому апостолу Павлу. Кроме того, он еще и, у него еще и все в порядке с Богом, у него еще все в порядке с людьми. Да? То есть, почему? Потому что Евангелие, которое примирило его и которое он проповедует для примирения других с Богом, да, оно дает ему эти силы. Если коротко так вот подвести итоги вот по поводу его всех этих вот там размышлений его исповеданий, да, и мы подходим к шестой с вами главе, которую в прошлый раз читали. Шестая глава это вот итог его размышлений, его откровения о себе, да. Шестая глава это как итог его откровения о себе. Что в этой шестой главе? К чему он призывает корейцев? Вы верно говорили, что там две вот эти мысли присутствуют. Это то, что об истинных служителях и отвращения от мира. К чему он призывает? Да. Вот. В шестой главе, свое открытое сердце, да, он говорит, дорогие коринфяне, да, мы, как истинные Божьи служителя, являем себя вам. Да? Поэтому, он говорит, прошу вас, очень, он не употребляет слово подражать, но, в общем, призывает к этому. Он там употребляет другие термины, он говорит, вместите нас. То есть, он говорит, вы в наших сердцах, да? Говорит, но нас в ваших сердцах нету. То есть вы в моем сердце, да, но в ваших сердцах меня нет, да, то есть вы туда не пускаете меня, да. И потому он говорит, повернитесь к нам, да, услышьте нас, учитесь у нас. И наоборот, не учитесь у мира. Не учитесь у мира, потому что в принципе человек, он не может быть нейтральным, да, он все равно будет у кого-то учиться. Человек растет, человек развивается, человек, он развивается всю жизнь, он духовно развивается всю жизнь. Да? Нету такого состояния у человека, когда он не развивается. Он куда-то, Христос сказал, он говорит, кто не собирает со мной, тот расточает. И говорит, кто не со мной, тот против меня. То есть нету такого нейтрального ситуации, чтобы человечек повзрослел, присел, да, и никуда не двигается. Да? Он говорит, вы либо будете с Богом и идти подражать, учиться у Господа, да? Либо вы будете не с Богом, а с миром и учиться у мира соответственно. Да? То есть нету какой-то вот нейтральной позиции, где бы вот мы были бы вот такие вот, ну как бы сказать, люди, которые, ну вот, ну как это сказать, сами по себе, свои собственные. Если мы находимся в таком ощущении, да, то над нами еще давлеет этот обман, который сатана продал Адаму с Евой, будете как боги. Да? Вот быть самим по себе, своими собственными, свойственно только богам. Только Бог может быть сам по себе и свой собственный. Понимаете? Если это самое, и это для человека, в общем-то, ну, такой обман, который ему кажется, что он сам по себе и что он свой собственный. То есть он никому не подвластен, он никому не принадлежит, только вот он сам, и только вот он. Если такое ощущение над нами давлеет, то, ну, и мы находимся во власти такого ощущения, то тогда мы еще не освободились от лжи дьявольской. Почему? Потому что мы с вами, ну, как бы, считаем себя, что мы как боги, что мы можем позволить себе такую роскошь, что у нас достаточно сил, достаточно мудрости, достаточно, ну, как бы, суверенности для того, чтобы вот быть такими вот людьми. Нет, он говорит, что мы либо божьи, да, и Христос об этом говорил, и Павел об этом говорит, что мы либо божьи, либо мы не божьи, да, либо мы с Богом, либо мы с этим миром. И вот этот вот призыв во шестой главе послания Коринфянам, во второй части, как раз он на это и направил. Он говорит, вы, ну как бы сказать, Павел призывает, он говорит, вы, Коринфяне, ну вместите нас, пустите нас, мы хотим быть для вас помощью, примером, поддержкой, да. Почему? Потому что иначе, если вы не будете с нами и не будете с Богом, то вы будете с миром. Вы будете с миром, и никуда вы не денетесь. Вы будете у него учиться, вы будете ему подражать, вы будете думать как мир, вы будете вести себя как мир, вы будете, и все это будете делать в противность Богу. Понимаете? И тут, ну, ничего не сделаешь. То есть нету такого, что вот я ничей, и что я вроде как бы вот не Богу, как говорится, свечку не
черту. Я такой стойкий, а оловянный солдат.
Да, что не Богу свечку не черту почерга, но я вот сам по себе. Нету такого. То есть люди, они так устроены. Либо мы будем Божьими и будем делать Божьи дела, будем думать как Господь, учиться у Господа, поступать как Господь поступал и так далее, да? Либо мы будем думать как мир, поступать как этот мир и, соответственно, будем противиться Господу. Вот, ну, в принципе, о чем мы в прошлый раз с вами говорили, и мне как-то хотелось бы, чтобы это все как-то осело в нашем сознании. Ой, и в сердце поместилось, да, что вот этот вот призыв, да, апостола Павла, когда он говорит, дорогие, давайте, ну, давайте за нами, будем вместе идти за Господом, потому что если нет, то тогда вы будете идти за миром и учиться у мира. А все это он делает красиво, не так, может быть, прямолинейно, он это очень все, как это сказать, все это выписывает в таких вот, да, таких вот очень, таких немножко иносказаниях. Зачем это делается? Немножко для того, чтобы смягчить, да, для человека, я не знаю почему-то, но люди очень падки на, как это сказать, на отрицание вот того, что близко к ним. Я имею в виду, что когда Христос пришел с подобным призывом, да, они сказали, не плотников ли это сын, и не и мать, и сестер, и братьев, его мы знаем, и там ничего особого мы не видим, да, это самое. И я думаю, что, ну, если бы вот то, что вот я говорю вот так вот прямо, да, убирая все вот эти эпитеты, да, ну, как бы сказать, чистый смысл, если Павел так бы прямо сказал, то, скорее всего, в отношении Павла высказал, ну, та же самая была бы выдвинута тирада, да, что кто это такой? Это Павел, тот человек, который вот в чем-то за себя возомнил, что это за ним нужно идти-то. Мы, вот, поэтому немного он это все дело, ну, как это сказать, вот, как это сказать, мягко так вот преподает, немножко разбавляет очень сильно такими библейскими эпитетами. Да? То есть, когда он там говорит, что сердце наше к вам открыто к вам, расширено, распростерто, распространитесь и вы ровной степени, да, потом, когда он говорит про мир, он говорит, какая общность между Христом и Велиаром, какая общность храма Божьего с идолами и так далее, да, то есть он не говорит, ну, в смысле, он, ну, как бы вот, обращаясь вот к этим вот эпитетам, да, и прообразам, он, ну, пытается, чтобы а они немного, ну, заглянули бы за внешний вид Павла, да, и поняли, что кто за Павлом стоит, и поняли, что кто, ну, как, какая, ну, в смысле, какие масштабы этой битвы, да? Потому что, еще раз говорю, что вот эти вот, ну, эпитеты, они, он для, употребляет для мягкости и для того, чтобы они немножко заглянули за Павла, да, то есть понимая, что, что все гораздо масштабнее, все гораздо крупнее, чем вот просто Павел, и что, чем просто вот то, что он проповедует, да, а все, ну, серьезнее, да, там, он говорит, там, Бог и Велиар, да, то есть там за всем этим стоит, да, Христос и Велиар, да, там стоит, там, свет и темнота и так далее, и так далее, то есть вот такие вот вещи. Вот для этого он так вот немного все это дело...
Ну, вы, наверное, благодать учить Божью.
Конечно. Конечно.
Свои методы.
Конечно. Конечно. Мы знаем, что, что Писание Бог вдохновенно, потому на самом деле не сам он это придумал, Господь его это вразумил, на такие вот, ну, прообразы. Но все равно, ну, как бы сказать, все равно он, ну, как человек, да, вот движение его мысли человеческой мы можем видеть, и в принципе, ну, можем видеть, как Господь все это вот расставляет. Печатного слова на тот момент еще не было. Был апостол Павел, и было его учение, и был его пример. Да? И он вынужден ссылаться на то, что подражайте мне, смотрите на меня и слушайте, что я вам говорю. Да? Почему? Потому что, говорит, я, ну, показываю, и он дальше объясняет, почему меня нужно слушать. Да? Потому что Бог явил в нас плоды свои. Да? Мы, как истинные служители Божьи, не можем быть увлеченными в какой-то неправде, или в какой-то там лжи, или в какой-нибудь там корысти, или в какой-нибудь там, ну, как бы это, ну, какой-то там двусмысленности того, что мы говорим, да? Вот в чем смысл.
Да? Искажение.
Искажение, а?
Честные.
Честные и так далее. То есть, и преткновение никому не полагаем в наших делах и в наших этих самых, в наших словах. И потому он говорит, вот, ну, как бы, ну, Христос тоже об этом говорил. Он говорит, если что, не верите моим словам, да, тоже это слова Христа из Евангелия, если, говорит, не верите моим словам, то, говорит, верьте делам моим. А? То есть, почему? Потому что он пока, он говорит, пока, ну, отец показывает, подтверждает, что это правда, что это истина. Вот. Поэтому, когда мы с вами, ну, до сегодняшнего дня мы можем доверять апостолу Павлу по причине чего? Потому что в нем это вот видно, да? Открывая свое сердце, он говорит истину. После апостола Павла появлялось огромное количество людей, которые претендовали на равноапостольство. И до сегодняшнего дня появляются такие люди, которые говорят, что, ребята, мои слова, вот это то же самое, что Библия, да, это то же самое, что слова Павла, только вот, ну, еще, как это сказать, недоклеенные, не успели их допечатать и доклеить сюда. Я слышал такое от вот представителей вот этих учений Брэнгама, они говорят, это же вот, они мне показали, у них брошюры, этого проповеди этого, их проповедника разбиты на стихи, как Библии. И они говорят, это тоже часть Библии, только она, говорит, еще сюда не вклеена, понимаете? И это самое, ну...
Это их претензия на то, что они могут быть...
Да, это... Что этот проповедник...
Бог так устроил.
Да, что он равноапостол. Ну, в смысле, его откровение, ага. это такое же откровение, как апостол. Но смотря на жизнь этого человека, да, и смотря на то, как он жил, как он закончил, и что это плоды в его жизни, да, я никак не могу сказать, что он так же жил, как Павел. И что так же вот его, ну, как бы сказать, его сердце такое же, как у Павла, да, то есть... Там совсем другое все. Вот, поэтому как-то так.
Может быть, если жить как Павел, будет только такой человек, как он, холостой, не имеющий детей, жены.
А здесь, когда жена неверующая, дети неверующие, когда надо заботиться о детях, надо зарабатывать, ну, и помогать.
Вопрос, да, вопрос подвоха. Можно ли так жить, да?
Может быть, это он, ну, говорит самую уже вершину. Вот она. Ну, как бы, так, ну, сказать, вершина христианской жизни.
Ну, ладно. Если взять на это, то, в общем-то, в первом послании к Коринфянам Павел же этот самый, он дает тем же женатым Коринфянам советы, да, и они звучат как? Он говорит, поэтому, говорит, имеющий жен, пусть будет как не имеющий. И, говорит, и покупающий, как не приобретающий. И говорит, и вот, ну, как бы...
А вот он не разъясняет, как это.
Вот не разъясняет.
Разъясняет, привязывается к чему-то.
Нет, он все-таки пока, ну, как бы сказать, он, я верю, что если он это, к этому призывает, я думаю, что все-таки это возможно. Да, если бы он сказал, что, ну, для того, чтобы, как это...
Ну, понятно, он не знает, что значит иметь жену неверующую. А? Иметь детей много, допустим, он не знает.
Ну что,
значит, детей надо учить.
Нет, почему заботиться? Имеющий жену, как не сделать идолу?
Как не имеющий. Вот надо вот и думать, если что-то не имеющий.
А вот он не написал как.
Да. Поясните вам? Ну, я не Дух Святой, чтобы он... Ну, и так и иногда так и приходится, потому что, ну, как сказать, если встает вопрос между что важнее, да, Господь или семья, или Господь, или там, это самое, там, что-то, кто-то из родных и близких, или что-то еще, то тогда делаешь выбор. Понимаете? И это у каждого абсолютно. Потому что, ну, тут не важно, служитель, не служитель, потому что, он, ну, как бы сказать, все равно, по большому счету, вот, зачем, я возвращаюсь опять к нашей логике, да, зачем Павел открывает свое сердце? По одной единственной причине. Чтобы помочь им решить их проблемы. Понимаете? То есть вот то, что они хотели бы, да, это вот, как Алла просит, подробный список, да, или тоже, и Петр тоже любит список, это самое. И мы говорили с вами, что если эти подробные списки составлять, то запутаешься в этих подробных списках, потому что они бесконечны, да. И зачем Павел открывает свое сердце, еще раз напоминаю, чтобы решить их проблемы. Он говорит, если вы так будете мыслить, если вы будете так жить, то тогда вот то... А? Нет. Он говорит, как свое сердце он открывает, он говорит, если вы будете так жить, как я, и так думать, как я, то ваши вот эти вот проблемы в отношении того, что делать, как правильно, как неправильно, они решатся. Вот в чем смысл. И я верю, что на самом деле это так. Почему? Потому что, ну, иначе зачем все, что он делает? Да? Не для того, чтобы мы тут обзавидовались Павлу и сказали, смотришь, как он живет-то неплохо, да духовный какой. Жены нет, семьи нет. А тут дразнит. Да, дразнит нас тут своей духовностью, а мы тут переживаем, что мы не такие и все такое.
Вот, допустим, ты женишь сыновей, дочь отдашь замуж, тебя будут сваты. Ладно, если это будут верующие.
Слава Богу,
а если будут верующие, да? Понимаешь? Да. И тогда у них своя будет философия. А тебе нужно будет как-то, ну, не огорчать их, надо как-то будет, ну, как-то все мирно решать, а не то, что, да пошли вы, я верующий.
Зачем вас пошли?
Я пастор и все.
Все пошли.
Ну вот.
Нет, да, здесь... Виктор, вы смотрите.
Это
вы
не
смотрите,
так просто, вот, это не Павел.
А там ваши родственники и другой церкви, совсем другая, как сказать.
Да, или другая.
Этого здесь, чем больше людей, тем больше вот вопросов.
Я опять, пример, я вам привожу и говорю, послушайте, апостол Павел не имел семьи, на самом деле не имел детей, но он имел огромное попечение о церквях. И если, допустим, я переживаю там за своих вот этих вот там сыновей с дочерью, да, и переживаю еще, ну, немножко тут за вас, да, скажем так, то этот человек, он переживал за огромное количество церквей, которые он основал, да, и которые искали его поддержки, его помощи, его там наставления и так далее, и так далее, и так далее. И не все из них были очень духовные, не все из них были очень послушные. И
я согласен.
Да.
Но у него все вращалось вокруг Христа и с верующими во Христа.
Да.
А если бы он имел неверующих детей или там... Он в принципе не контактировал с неверующими, кроме Евангелия.
Ну,
кроме Евангелия он не контактировал с неверующими. Он не работал на работе, он, ну, нигде.
Палатки шил с верующими, но это был верующий, такая артель. Но дело в том, что он встречался с этими иудеями, которые там гнали его. Его гнали неверующие люди.
Но он Евангелие им проповедовал.
Евангелие им проповедовал, конечно.
Это не были семейные какие-то узы, семейные какие-то родственные там связи, не были.
В церкви было достаточно обормотов, которые, как сказать, которые вели себя как неверующие.
Ну, в церкви он и разъяснял им на церковном языке, объяснял как. А когда неверующие, отрицающие Бога, они не в церкви, это уже совсем другое.
Наше сердце, да, принадлежит, наше сердце принадлежит Христу. И оно, ну, как бы сказать, если наше сердце принадлежит Христу, то наше желание быть скорее с Ним. Да, и да, при этом, при всем, да, если мы решаем какие-то жизненные вопросы, да, если мы решаем вопросы там, с семьей нашей, в которой кто-то верующий, кто-то неверующий, если мы решаем проблемы с церковью, где одни духовные, одни непонятно, что тут делают, да, если мы решаем проблемы с миром, где, в общем-то, кто-то слушает, а большинство абсолютно слушать не хочет, да, то это все, ну, ситуация временная. Да? И вот которая, как сказать, за которую мы переживаем, за которую мы молимся, по мере сил, которую мы пытаемся решить, но это не является нашей, ну, как бы нашей сердцевиной. Да? Потому что наша сердцевина – это любовь к Богу и желание быть скорее с Ним. Вот. Это наш стержень. А все остальное, оно уже как бы на периферии находится. Потому что если мы вот этот стержень поменяем, да, и вложим в себя, я не знаю, в семью, да, или в служение там, или, не знаю, в себя там, или во что-нибудь еще, да, то это будет неправильно. Потому что Христос говорит, да, кто возлюбит там кого? Жену, детей, жизнь, там, не знаю, работу там, не знаю, что еще там, себя, собственно, да, больше, чем меня, то тогда. Это недостойно, не по пути с ним, вот и все. Невозможно ответить на все вот эти вот, ну, вопросы, да, подробно, да, как конкретно, вот как если меня или вас требует кто-то, да, ну, скажи мне конкретно, как мне поступать, да, ну, вот тебе пример, вот тебе принцип. Попроси у Господа откровения, да, если ты правильно понимаешь, я поддержу тебя, да, в этом во всем. Если могу натолкнуть на мысль, да, но все равно я говорю, что в основе нашего христианства лежит наша любовь к Господу, да, наше личное взаимоотношение к Господу и наше желание быстрее встретиться с этим самым Христом. Вот. Наша вот это вот, ну, как бы, приоритет в отношении того, что Господь на первом месте, Он превыше всего, Он более важен для меня, чем моя семья, чем мое служение, чем мое, там, не знаю, что-то, моя жизнь, мое все на свете, то, что только можно найти, мой комфорт и все остальное, Господь будет важнее всего для меня. И если вот этот стержень, как вот Павел показывает, да, в нашей жизни есть, да, то все уже остальное начинает вращаться вокруг этого стержня правильно, понимаете? И тогда ясно, что значит имеющая жен, как не имеющая. И тогда ясно, как это сказать, как покупающая, как не приобретающая, да? Что это такое? То есть почему? Потому что, ну, оно как-то вот так вот, на мой взгляд, я не знаю, вот, как, у меня такие вот ощущения. Если
остается только воздыхать.
Воздыхание под бременем, так тоже, кстати, одна из граней этого всего, да, вот того, что, ну, такого правильного отношения. Почему? Потому что он об этом тоже пишет. Мы читали об этом в пятой главе. Да, он говорит, что мы воздыхаем под бременем, когда желая облечься в небесное, чтобы вот это все было поглощено победой. Но это самое, и как бы полноты всего того, что вот, ну, как бы вот здесь Божий, нам не всегда будет не хватать. Почему? Потому что полнота Божья, она только в момент нашей встречи с Господом, нашего преображения. Понимаете? Почему? Потому что слова полностью исполнены, смерть поглощена победою, тело уже духовное, а не душевное, да, это самое, нет власти, нет, ну, как сказать, нет влияния мира, нет власти дьявола, да, нету совершенно, ну, никаких вот раздражающих факторов, которые сегодня вот на нас там действуют и так далее, да, то есть совершенная полнота спасения, которая вот обещана Христом, она наступит там, понимаете, не здесь он нам как вот подпорка какая-то, да, для решения наших проблем. Это самое. А все-таки, что, ну, как бы сказать, если Царство Божье прежде всего, да, то все остальное, оно приложится. Ну, как мимо, и написано, что приложится моментально. Вот в чем беда для нас. Потому что нам иногда кажется, что если вот, ну, так уже, то пускай приложится моментально все. Вот завтра, да, Я сегодня к Господу приду, а завтра, чтобы все приложилось. Желательно, да, и может быть сегодня вечером уже. А в итоге приложится, но приложится в свое время. Что-то приложится сегодня, что-то приложится завтра, что-то приложится через там 5-10 лет, а что-то приложится только в вечности, понимаете? Но все равно все приложится. Все приложится. Потому что Царство Божие начинается внутри нас. Да? И если вот это Царство Божие там утвердилось и укрепилось, и продержалось до меня встречи со Христом, как иногда, как в осажденном городе, да, то тогда оно все приложится. Как-то так. Вот. Мы с вами, как это сказать, укрупнили картинку до вселенских масштабов. Да, это самое. Поэтому, ну, тоже неплохо, потому что надо помнить о самом главном. Да? То есть, еще раз напомню, что Павел предлагает им посмотреть на него. Да? Для чего это все рассматривание? Для того, чтобы им на собственном примере показать, как жить так, чтобы побеждать вот эти трудности, побеждать искушения, побеждать там мир, побеждать плоть, побеждать дьявола и так далее, и так далее. В его жизни эта победа действует. Да? Несмотря на то, что вот как будто бы, то есть жизнь у него непростая, ситуация у него тоже непростая. Да? Я не скажу, что у меня проще, чем у Павла, у него было сложнее намного. Потому что он переживал, то есть за многих своих, как это сказать, братьев, сестер во Христе, так же, как за собственных детей, и переживал очень сильно, он говорит, там, со слезами, день и ночь, там, за вас молюсь, почему, чтобы тут такого не случилось, нехорошего и так далее. Так что как-то так. Хорошо. Так вот, 6 глава, призыв его, когда он открывает свое сердце, призывает. Повернитесь, пожалуйста, к нам, да? Посмотрите, как мы живем, да? Откройте свое сердце. Для наших слов откройте свое сердце, для нашего примера. Почему? Потому что вам нужно отвернуться от мира. Если вы не отвернетесь, то не будет конца вашим проблемам. Причем я подчеркиваю, что все очень серьезно, глобально. Почему? Потому что там вот эти вот метафоры, вот его, очень много растащили по проповедям, конкретно с конкретными примерами, да? То есть я очень много, допустим, 14 стих, когда говорится «не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными», я очень много слышал проповедей по этому стиху на тему брака верующего и неверующего человека. И в основном этот стих как раз там и используется. Когда вот говорится, что вот не надо верующему выходить за неверующего, да, обычно берут этот стих «не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными» и так далее до конца. Но здесь больше, чем брак с неверующим. Здесь вообще о том, что, ну, как бы сказать, здесь о нашем целеполагании вообще, да, то есть, как бы сказать, почему? Потому что, ну, кроме брака там верующего и неверующего, есть множество сфер жизни, в котором можно прячься в церкви или верующим вместе с неверующим, да. Пример, допустим, сегодняшний, да. Социальная работа. Одно из очень мощных искушений, в которое попала церковь. Социальная, да? Работа. Социальная работа. Да? То есть, допустим, кормить бедных, да? Там, заботиться о там, стариках. Все это, в принципе, церковь призвана делать. Да? Но приходит мир и говорит, ребята, нет, давайте вместе. Давайте вместе. Вы хорошие, мы хорошие, да? Давайте будем вместе это все делать, да? Там, мы вам деньги, вы нам людей, или там, я не знаю, там, чего там это самое, вы нам что-то, мы нам что-то, да? И вот эти вещи, то есть, ну, как бы сказать, и вот это, ну, очень много, ну, проблем церковь сегодняшняя имеет во всех, в Европе, в Америке, во многих очень странах, очень много проблем церковь имеет именно по причине того, что вот это вот, ну, они впряглись под это ярмо, да? Они не сами это делают, не по своим принципам, не по своим законам. по законам этого мира. Почему? Потому что мир, он тоже пришел с предложением и сказал, ну давайте придемся вместе, да? Давайте вместе, допустим, там создадим.
Ну это же не беззаконие, Витя. Они же хорошее дело делают.
Хорошее.
Ну, заботятся
о стариках, допустим. Хорошее. Хорошее. Но
что греховного?
Греховного?
Здесь, как правило, попадают
принципы.
Деньги,
нет, принципы, деньги, которые, то... принципы, которые приходят туда, да? Да? Почему? Потому что пришли какие-то принципы. Пришли принципы христианские и пришли принципы мирские. Христианский принцип заботы – это что? Любовь бескорыстная. А мирской принцип заботы – это что? А? Прибыль, выгода. Собираются деньги со всего общества, да? Собираются деньги под хорошие проекты, да? И потом они пилятся, понимаете? Причем пилятся жирно очень эти все денежки. Вот в чем дело. И там, в этой сфере, огромущие деньги носят сегодня. Понимаете? И если влезть в эту липкую схему церкви, то там, ну как бы сказать, там не замазаться очень сложно. Огромнейшие средства, которые собираются под благотворительность, да, они выделяются государством, целевые выделения, они собираются благотворительными организациями, они еще всевозможные. Там огромнейшие средства. Да? И вот эти огромнейшие средства... Надо как-то, ну, как бы сказать, обидно же отдать их просто нищему. Поэтому надо как-то удачно так попилить, чтобы, ну, как бы, чтобы была максимальная прибыль. Да, вот этих, собственно, адресатов, ради которого все это доходит, там меньше процент. Большинство, оно оседает и прилипает где-то там. Поэтому говорю, что представляете себе, да, что если церковь, которая с любовью бескорыстно что-то делает, влипает в эту схему, да? И вот это вот, ну как сказать, и это потом начинает раздирать церковь. Почему? Потому что там кто-то соблазнился этими деньгами церкви, там кто-то это самое, там тоже пошел в эту коммерцию, да? Там кто-то приткнулся, что видит, что тут нечисто, а я тут за бесплатно, а тут люди вжируют это самое, как в сыры в масле и так далее. То есть, понимаете, вот это все, ну как, это все до добра не доводит, это совместная вещь. Кроме этого, еще множество других дел. Да, допустим, там политика та же самая. Да? То есть, вот это вот дикое вот последнее время, которое очень много людей развивает эту тему, что новый мировой порядок, да, про власть церкви и так далее. И многие увлечены сегодня из христиан этим вот учением, да, что надо нам как-то вот пробиваться туда, то, что мы здесь сидим, никто на нас как бы внимание. Внимание не обращает, нам надо вот пробиться в самоуправление, в политику, во власть, нам нужно. Нам нужно, чтобы быть влиятельными, нужно, чтобы когда мы будем влиятельными, мы же столько хорошего натворим, да, мы же столько добра сделаем, мы же столько людей там в Богу совратим и так далее, и так далее. Поэтому вот это вот, ну, как бы сказать, попытка, да, впрячься вот под это ярмо, да, оно, смотрите, к чему приводит. Сегодня такие примеры, что когда люди слышат, что ты там протестант, то там они плеваться начинают, там, знаем у вас, он один ваш, там, что он натворил, сколько крови пролил, и там и другие, и третьи, и пятые, и десятые. Да, это самое. И вот эти все моменты, да, оно все вот про это же, да, то есть, ну, не только здесь про семью, тут очень много про что. Он говорит про много, то есть, потому он и говорит, что ребята, миром не надо, да, будьте с Богом, будьте с церковью, да, будьте вот с нами, с апостолами, с служителями, будьте вместе, да, в мире этого, ну, в мире все по-другому, и потому он говорит, ничего там общего с Богом нету, и, как это сказать, тянуть эту лямку вместе нам не получится, даже во имя каких-то светлых и чистых идей, понимаете, потому что как раз вот начинается все именно с этого, да, что когда приходит мир, да, церковь и говорит, о, ребята, вот хотите вот чистой светлой цели. Вот там мир во всем мире, да, там это самое, там иммунизация всего человечества, там, или там накормить всех бедных, там, помочь всем сиротам, там еще что-то такое. Вот, пожалуйста. Вот. Да, это
как... Выделила и тут же собрала.
Ну вот видите, бывает. В церкви люди, которые могли бы помочь в данном каком-то деле, не могут помочь. Но мы же все равно обращаемся к верующим где-то и просим у них помощи, и как сказать. А если так, а как это отделиться и вообще, ну, знать не хочу и помощь не буду. Вот здесь или в другом месте, там, чтобы как же там. Ну, может, и здесь даже. Ну как вот быть тогда?
Ну, то этот самый Христос молится за учеников и говорит: я не прошу, чтобы ты забрал их от мира, да? Я прошу, чтобы ты сохранил их от зла. Вот здесь, когда Павел открывает свое сердце, он говорит не о каких-то конкретных вещах, да? Он говорит о состоянии внутреннем. Понимаете? И если внутреннее состояние правильное, то и наше взаимодействие с миром будет тоже правильным. Да? То есть Христос говорит: я, говорит, не от мира, и эти люди тоже не от мира. Да? Я, говорит, отделил их своим словом от мира. Они теперь не от мира. Да? И потому, говорит, сохрани их от зла в этом мире. Не забери. То есть, если нас Слово Божье от этого мира охраняет, то мы на самом деле мы не выходим. Мы можем оставаться здесь в этом мире, но наше взаимодействие будет на основании Слова Божьего. Мы не на основании тех принципов, которые предлагает нам мир. Да? Не на основании тех вот законов или тех вот правил, которые предлагает нам мир, а на основании Слова Божьего. То есть мы взаимодействуем с этим миром на основании Слова Божьего. Если Слово Божье входит в конфликт с этим миром, тогда нас гонит. Если возможно, с вашей стороны, говорит, будьте в мире со всеми. Если возможно, с вашей. А если невозможно, то тогда погонят. Поэтому бывает иногда, что можно что-то с этим миром, как бы сказать, какие-то моменты, ну, пользоваться какими-то моментами. Но оно не должно, ну как, не должно ставить нас в зависимость, не должно ставить какие-то, ну как бы сказать, не должно ставить какие-то условия нашей, ну, нашей жизни.
Разумность у каждого, Катя, своя. У тебя своя разумность.
Нет, у нас одна разумность должна быть. Нет, у нас разумность должна быть одна. Это ну, критерий Слова Божьего. Понимаете? Ну, я не знаю, как еще объяснить.
Но каждый понимает по-своему вот критерии этого Слова Божьего.
Вот потому Павел свое сердце и показывает.
Он говорит: у меня вот разумно так, а у меня разумно так.
Понимаете, потому Павел свое сердце и показывает. Он говорит, вот, ну, как бы сказать, вот мое сердце, да, оно вот такое, да. Если я смотрю на свое сердце и не вижу, что оно такое же, как у Павла, да?
Так что делать? Вот я уже 20 лет христианин, и обнаружилась вот такая, так что тут делать?
Ну, Господу надо. Господу. Павел же Господь поменял, значит, нас поменяет. Это самое. Поэтому, если я вижу, допустим, что у меня не такое сердце, как у Павла, да, то тогда я буду очень внимателен к его словам. Почему? Потому что он правее меня. Понимаете, я не буду уже думать, потому что, ну, люди, которые, ну, как бы ты говоришь, со своей разумностью, они, как правило, ну, свои сердца не смотрят. И вот этого сердца Павла тоже не видят. Потому они считают, что, ну, Павел прав, и я тоже прав, и Христос прав, и я прав. Понимаете, вот у них как-то вот такая вот какая-то вот равнозначность во всем.
Слово можно подогнать под свои желания, тут как хочешь.
Конечно.
И оправдать.
Да, да. И это называется и Библия называется лукавством. Понимаешь, то есть если я лукавый человек, да, то есть лукавлю постоянно, то я на самом деле подгоню все, что угодно, и оправдаю все, что угодно. Из-за лукавства своего. Но дело в том, что лукавство такое дело, что оно потом Богом вылазит. Да, плоды вырастут совсем нехорошие.
Все равно хочется разобраться, что там. Глубже все время так получается, что сначала читаешь там, имеется одно, то, что синодальный перевод. Несколько раз я помню его в каком-то месте из пророков, где написано, что Бог ненавидит разводы, а в синодальном переводе совсем не это сказано, и другие места писания. Ну что же
оно не настолько, ну как бы сказать, оно не настолько прямо вот противоположно. То есть в Библии не будет таких вещей, которые вот ты читал по одному, понимал, а потом прочитал, как, ой, совсем это оказывается про другое. Я имею в виду, что это, ну, какие-то будут моменты, что что-то непонятное на самом деле, ну, плохой перевод, да? Ну, так посмотрел несколько переводов, понял? Или что-нибудь может быть там не, как это сказать, неясное что-то, или что-то ясное, но не до конца. Понимаешь, такого нет, что вот ты посмотрел в один, посмотрел в другому, тут совсем про разное.